эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, в Стенвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский вопрос Совбеза ООН.
Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, которые являются территорией Грузии.
Что дает соглашение о двойном гражданстве с Россией жителям самопровозглашенной Республики Южная Осетия?
Соглашение о двойном гражданстве упрощает жизнь южным осетинам в России, легализует их действительное положение, как лиц с двойным гражданством. А еще это привилегия.
Александр Анквабу лечил абхазских чиновников в византийскости.
Они имеют право обедать в ресторанах города Сухума за бюджетный счет, на бюджетные деньги покупать подарки. Ну, говорю, сплошная византия.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались против ее воли вывести из Токио после критики спортивных чиновников, с ее стороны выступила на пресс-конференции в Варшаве. Тимановская рассказала, что в Польше чувствует себя в безопасности. Вскоре в страну должен приехать ее муж, который ранее уехал из Беларуси в Украину, и тогда они смогут принять решение, как долго они останутся в Польше. Пока Тимановская не думала о политическом убежище, одна из ее целей – продолжить спортивную карьеру. Спортсменка рассказала, что будет готова вернуться в Беларусь, если она будет уверена, что находиться там будет безопасно.
Когда мне дали время на то, чтобы собрать чемодан, я старалась максимально тянуть это время. Все это время я созванивалась с родителями, с мужем. Мы советовались, думали, как поступить. Изначально решение было принято, чтобы все-таки вернуться домой. Также я попыталась связаться с фондом спортивной солидарности. Они мне ответили и сказали, что если вдруг я приму решение не возвращаться в Беларусь, они смогут оказать мне помощь. И уже когда я шла в машину, там мне позвонила бабушка, было буквально 5 секунд, когда она мне успела сказать, что тебе нельзя возвращаться в Беларусь.
Член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, который участвовал в пресс-конференции вместе с Тимановской, рассказал, что 6 августа состоится рассмотрение вопроса о правомерности решения Беларуси отстранить спортсменку от участия в Олимпийских играх. Интересы Тимановской представляет японский адвокат и Белорусский фонд спортивной солидарности, заявила Тимановская. Александр Лукашенко получил силовикам усилить работу по охране государственной границы, передает информационное агентство «Белта». Такое решение было принято на фоне миграционного кризиса в Литве. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, выступил Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе. Он также обвинил Литву и Польшу в провокациях на границе, добавив, что западные страны, когда у них не получилось провести в Беларуси 7 или 8 этапов так называемой цветной революции, вернулись к тактике шантажа и давления. Мещанский районный суд Москвы признал основателя фонда «Беринг-Восток» Майкла Кальви и его партнера виновными по уголовному делу о растрате в Банке Восточный, передает РБК. Суд установил, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки 6 лет для самого Кальви и 4-5 лет условно для его коллег. Уголовное дело против Кальви и его коллег по фонду «Беринг-Восток» и Банку Восточный было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года после заявления члена Совета директоров Банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Кальви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 миллиарда рублей кредитных средств, которые Восточный выдал аффилированному с «Беринг-Восток» первому коллекторскому бюро. Сам Майкл Кальви говорил, что в ходе дела гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов.
Эхо Кавказа. Новости.
Михаил Ходорковский объявил, что после блокировки сайтов, связанных с ним издания «Открытых медиа» и «МБХ-медиа», проектов правозащиты «Открытки» и других, он согласовал редакциям закрытие проектов в России. Озвученная причина – связь с нежелательными организациями, а на самом деле со мной, гражданином России, означает высокий уровень персонального риска для журналистов, написал Ходорковский. Он поблагодарил сотрудников закрывшихся проектов. За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима. Я благодарю их всех за совместную работу, а наших друзей за поддержку. Политические репрессии, ликвидация Института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели, отметил Ходорковский. Супруга оппозиционера Алексея Навального Юля рассказала о первом длительном свидании с мужем с момента его заключения под стражу. Встреча проходила в Покровской колонии в специальном помещении, где все очень приличного вида и похоже на двухзвездочную гостиницу. Даже картины на стенах висят. Навальный привезла супругу еду, по которой он скучает больше всего. От кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней. Все это сотрудники колонии внимательно проверили перед тем, как пропустить посетительницу. Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя, рассказал Навальный в своем аккаунте Instagram. Алексей Навальный, по словам жены, очень похудел. Свидание длилось 3 дня. После этого, продолжает Юля, все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия только пустая кастрюля из-под борща. Пост о свидании написал и сам Алексей Навальный. Это были очень кайфовые 3 дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши, это понимаешь, лишившись их. В Санкт-Петербурге неизвестные сорвали собрание депутатов муниципального округа Смольнинское. Через несколько минут после начала мероприятия у входа в здание взорвалась дымовая шашка. Об этом в Твиттере написала депутат Диана Серая. По ее словам, инцидент произошел, когда депутаты находились на крыльце дома, где должно было пройти собрание. Сперва пространство заволокло красным дымом, а затем раздался громкий взрыв. У меня заложило уши, кто-то из депутатов оглох на пару минут, отметила Серая.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Члены Совета Безопасности ООН призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. На закрытом заседании Совбеза, посвященном 13-й годовщине российско-грузинской войны августа 2008 года, прошло обсуждение конфликта и ситуации в самопровозглашенных республиках. Владимир Унанянц расскажет больше.
Члены Совета Безопасности ООН, Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-2023 годах, призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и немедленно вывести войска с территории Грузии. В совместном заявлении 7 стран, опубликованном по итогам заседания, говорится.
Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона, которые являются территорией Грузии.
Заместитель полномочного представителя Эстонии при Всемирной организации Андре Липант напомнил участникам заседания о решении Страсбургского суда, которое признает Россию ответственной за серьезные нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Дипломат призвал Москву полностью выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
На этой неделе исполняется 13 лет с начала российско-грузинского конфликта 2008 года. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление ею контроля над неотъемлемыми частями Грузии. Осуждаем интенсификацию процесса бордеризации, произвольные аресты и похищения местных жителей.
В Тбилиси заявление членов Совбеза ООН приветствовали, отметив, что Всемирная организация подчеркивает необходимость обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа для всех нуждающихся гражданских лиц и создание условий для безопасного, добровольного, достойного и беспрепятственного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. Впрочем, в России считают иначе. Заместитель полпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступления западных коллег фантомными болями, а независимость Абхазии и Южной Осетии – реальностью, которую нельзя игнорировать.
Это должно стать надежной гарантией против повторения грузинских военных авантюр, которые прямо или косвенно поощрялись некоторыми нашими западными партнерами. Преступные действия, которые совершил режим Саакашвили, такие как бомбардировка спящего Цхинвала, не должны повториться.
заявил Полянский. В Москве подчеркнули, что из 15 членов Совета Безопасности инициативу поддержали меньше половины, что, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, говорит о несостоятельности такой позиции.
Первое, что обращает на себя внимание, крайне узкий состав подписантов. Это значит, что под столь одиозной позицией не захотели подписываться очень многие союзники этих государств по НАТО и Евросоюзу, и те страны, которые на словах пытаются поддержать Грузию. Это, что называется, призыв никуда. Он не имеет никакой дополнительной добавленной стоимости.
Не остался в стороне и Цхинвали. Лидер самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов ответил западным политикам, посоветовав заявляющим об оккупации Южной Осетии обратиться к справочной литературе.
Вообще уникальная ситуация. Вчера эти государства поддерживали режим Грузии, который ставил задачу уничтожить народ Южной Осетии. Российская Федерация тогда приняла решение ввести войска и принудить Грузию к миру. То есть фактически Россия, несмотря на их позицию, пошла на этот шаг, абсолютно осознавая, что если она не вмешается, то наш народ будет уничтожен. Что должна была выбрать Россия? Прислушаться к глазу Запада, который фактически натравливал режим Саакашвили на уничтожение нашего народа и по умолчанию, да и не по умолчанию, поддерживал его и вооружением, и техникой, и средствами связи, прислушаться к ним, которые поддерживали этот режим, чтобы дать возможность уничтожить народ Осетии или же спасти этот народ.
Бибилов подчеркнул, что обращение представителей ряда европейских стран абсолютно не касается Южной Осетии. Те, кого оно касается, пусть его и рассматривают. А Россия пообещала и дальше обеспечивать безопасность Абхазии и Южной Осетии. А если Запад на самом деле заинтересован в такого рода геополитических шагах, то ему, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, стоит начать с себя.
Семь стран Запада требуют от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Им надо бы начать с себя, отказаться от фактического, а затем и официального признания Косово. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет.
Более того, в Москве намерены еще больше интегрировать оккупированные грузинские территории в российскую действительность. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект соглашения с Цхинвали о двойном гражданстве, об упрощенном порядке получения гражданства России гражданами самопровозглашенной республики и поручил Министерству иностранных дел подписать соответствующий документ. Говоря простым языком, теперь жители Абхазии и Южной Осетии смогут получать российское гражданство, сохраняя при этом местные паспорта. И наоборот. МИД Грузии считает это свидетельством продолжения незаконной оккупации Москвы грузинских регионов и политики де-факто аннексии.
Международное сообщество едино в осуждении процесса незаконной паспортизации оккупированных территорий Грузии и России и считает это грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также принципов международного права.
Говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Тбилиси отмечает, что Россия начала незаконную принудительную паспортизацию населения Абхазии и Южной Осетии еще в начале 2000-х годов, а в 2008 году она тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии этим нелегитимным процессом. Так или иначе, пытаться решить проблему отношений между Тбилиси и Москвой напрямую, без посредников, как это призывает сделать Альянс патриотов, обратившийся на днях с письмом к президенту России Владимиру Путину, в экспертном сообществе считает не только лишенным смысла, но и опасным шагом. Представитель Грузинского центра стратегического анализа, дипломат, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили объясняет, почему.
У всех участников переговорного процесса должна быть гарантия, что договоренности, которые будут заключены, они будут исполняться. Потому что дипломатия – это искусство переговоров. Да? Но дипломатия, она имеет смысл только тогда, когда у тебя есть гарантия, что договоренности будут исполнены. Я это называю, в принципе, кризисом международных отношений. Кризисом доверия в международных отношениях. Потому что какой смысл договариваться, если ты не имеешь никакой гарантии, что договоренности будут выполнены. Значит, надо договариваться только тогда, когда у тебя есть соответствующие рычаги воздействия на твоего оппонента, гарантирующие, что это будет выполнено. Именно потому я говорю, что в двухсторонних отношениях это невозможно. Потому что у нас не может быть априори никаких рычагов, чтобы заставить Россию исполнять взятые на себя договоренности.
По словам Чичилашвили, Россия, оккупировав Абхазию и Южную Осетию, уже нарушила огромное количество как двусторонних, так и многосторонних соглашений. И то же самое произошло и происходит в отношении Украины и Молдовы. Поэтому Тбилиси необходима поддержка международного сообщества в разговоре с Москвой. А это значит, что если Грузия хочет добиться изменения статус-кво, ее дипломатии придется поднапрячься. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Оно будет действовать на протяжении 5 лет и автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если одна из сторон за 6 месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие. Мурат Гукимуха выяснил, что это дает жителям Южной Осетии.
В распоряжении президента Путина говорится, цитирую, «принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства, одобрить предварительно проработанный с югоостинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера». Конец цитаты. Согласно распоряжению президента, МИД России поручено подписать от имени Российской Федерации данное соглашение. Согласно первой статье соглашения, цитирую, «граждане одной страны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны». Конец цитаты. Собственно, и до этого никто не запрещал иметь одновременно российское и югоостинское гражданство. Тогда что изменилось? Давайте разбираться. Ситуация, когда у человека есть два паспорта, называется множественным гражданством. Существует два вида множественного гражданства. Двойное и второе. Разница между ними в следующем. Если у гражданства, чьим паспортом вы обладаете помимо российского, нет с Российской Федерацией договора или соглашения о двойном гражданстве, то вы считаетесь обладателем второго гражданства. Это значит, что Российская Федерация рассматривает вас только как гражданина России и не учитывает ваше второе гражданство. Например, вам не зачтут службу в армии другого государства и призовут на срочную службу в российские вооруженные силы. То есть для России этого второго гражданства как бы не существует. Правда, только до тех пор, как вы не захотите поступить на государственную службу. Граждане Российской Федерации, обладающие иностранным гражданством, не вправе занимать ряд государственных должностей, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Есть ограничения по государственной службе. На сегодняшний день единственная страна, с которой у России есть договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, это Таджикистан. По этому договору особа, имеющая двойное подданство, может сама выбирать, в каком из этих двух государств ей проходить военную службу. А дети, родители которых имеют двойное подданство, при рождении получают документы сразу двух государств. Скоро аналогичный договор появится у России и с Южной Осетией. Вопрос в том, что это дает гражданам Южной Осетии, что конкретно изменится для них с принятием соглашения о двойном гражданстве. Об этом я спросил югоостинского юриста Тимура Кокойты.
Это соглашение, кроме как вот самого получения гражданства в упрощенном порядке, никаких преимуществ для тех лиц, которые уже обладали гражданством вторым, не дает. Потому что все те моменты, которые были проблемными, которые сейчас легализованы вот этим соглашением, были в свое время урегулированы соответствующими соглашениями по отраслям. Это и касается прохождения службы в армии и учебы. Та же выдача взаимная лиц, отбывающих наказание. Все это действовало, потому что по отраслям были заключены соответствующие соглашения.
Например, если парень отслужил в югоостинской армии, потом переехал в Россию, окончил вуз, его призовут в российскую армию?
Его не призывали и не призовут. Единственное, желательно ли будет такой кандидат на поступление в органы, который проходил службу в другой стране. В этот момент тоже вроде бы урегулирован.
Из ваших слов следует, главное, чего вы ждете от этого соглашения, это упрощенное получение российского гражданства.
Да, я читал выдержки, сам проект я не читал, но выдержки попались на глаза, и там говорится, что лица, которые были гражданами Южной Осетии до признания 26 августа 2008 года, они могут претендовать на ускоренное получение гражданства России. И это на самом деле большое подспорье, потому что у нас подрастающее поколение, которое в свое время еще не были по возрасту дееспособными, если не успели получить с родителями гражданство, то сейчас им проблематично получить гражданство России. И вот этот вопрос, да, он снимается.
Кроме этого, считает Тимур, какое-то соглашение о двойном гражданстве упрощает жизнь южным осетинам в России, легализует их действительное положение, как лиц с двойным гражданством. А еще это привилегия, которой Южная Осетия наделяет южных осетин. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия утвердил рост цен на бензин, чтобы избежать дефицита на рынке, а еще на 26% поднял зарплаты основным категориям бюджетников. На заседании правительства представили и результаты проверки министерства и ведомства, а премьер-министр Александр Анквап назвал стиль жизни абхазских чиновников византийским. Елена Заводская следила за ходом заседания.
Заседание Кабинета министров началось с внесения изменений в постановление об установлении предельных цен на нефтепродукты. Министр экономики Кристина Озган проинформировала о том, что необходимость поднять цены на нефтепродукты в Абхазии диктуется условиями российского рынка. Если этого не сделать, Абхазия столкнется с дефицитом топлива.
Рынок нефтепродуктов в Абхазии напрямую зависит от ценовой конъюнктуры Российской Федерации. Прирост цен на нефтепродукты с прошлого года составил в среднем 12 тысяч рублей на тонну. И в процентном соотношении нефтепродукты, поставляемые в Абхазию, подорожали в среднем от 26 до 30%. В июне текущего года правительство увеличило предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты на 4 рубля. Однако стоимость поставки нефтепродуктов в июле-августе в расчете на 1 литр уже превышает установленные предельные розничные цены. Безусловно, предлагаемое к рассмотрению решение правительства непопулярная мера, но дальнейшее сдерживание цен может привести к образованию дефицита. Стоимость поставки нефтепродуктов в августе уже составляет 60-61 тысячу тонн, что в перерасчете составляет 46-47 рублей за литр. С учетом доставки иных расходов, связанных с хранением реализации, предельно оптовая цена должна составлять 51 рубль и розничная 53 рубля.
На абхазских заправочных станциях действительно за последние 2-3 дня возник ажиотажный спрос. Выстроились огромные очереди. Люди стали запасаться бензином впрок, и продажа прекратилась. Генеральный директор топливной компании «Азит» Адамыр Кабуния заверил, что поднять цены необходимо, так как топливные компании не могут работать себе в убыток и возникнет дефицит топлива. Он предупредил, что ситуация на российском рынке вряд ли стабилизируется, и цены на бензин будут и дальше расти. Поэтому данная мера является временной. Не исключено, что в ближайшее время и эти цены придется пересматривать. Премьер-министр Александр Анквап предупредил руководителей, что квоты на бензин для ведомств будут сокращены. Но таким ведомствам, как Министерство внутренних дел, МЧС, Министерство обороны и Службе государственной безопасности, квоты на бензин пересматриваться не будут. Министр туризма Теймураз Хижба сообщил, что курортный сезон этого года в Абхазии беспрецедентный. И если в иные годы в страну в среднем заезжало в сутки 1500 машин с туристами, то в этом году этот показатель составляет 9500 автомашин. Он не считает рост цен на бензин чем-то особенным, потому что цены растут на все. Кабинет министров утвердил проект постановления о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания в 2021 году. Вице-премьер и министр финансов Владимир Делба сообщил, что это решение обусловлено российско-абхазским соглашением от 2015 года, в соответствии с которым поэтапно повышаются зарплаты бюджетников. В этом году повышение зарплат составит в среднем 26%. Кабмин одобрил соглашение между Абхазией и Венесуэлой о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов, что даст им возможность пребывать без визы на территории стран 90 дней. После завершения повестки Владимир Делба по просьбе Александра Анкваба проинформировал о проверке, которая проводила КРУ, Министерство финансов, за 2020 год. Были выявлены нарушения на 434 миллиона рублей.
Коротко скажу. 2020 год характеризовался проверками в 27 объектов контроля. Силами контрольно-ревизионного управления осуществлялись контрольные мероприятия за целевым эффективным использованием бюджетных средств, за использованием государственной собственности и имущества. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены в общем нарушения на сумму 434 миллиона рублей. В ходе контрольных мероприятий устанавливаются такие нарушения, которые характеризуются как неэффективное, нецелевое, а именно использование средств на цели, не предусмотренные при их предоставлении, в отдельных случаях отсутствие оправдательных документов. Большая часть средств наблюдается из общих нарушений по договорам, которые были заключены, но результаты по ним так и не получены.
Александр Анкваб сравнил стиль жизни абхазских чиновников с византийскими.
На что не имеют права министры, председатели госкомитета, директора предприятий государственных? Часть из них сидит здесь. Они имеют право обедать в ресторанах города Сухума за бюджетный счет? На бюджетные деньги покупать подарки, за бюджетные деньги заказывать обеды в кабинеты. То, что я читал за подписью КРУ, ну, говорю, сплошная Византия. Еще они должны к нам прибыть из прошедших времен и поучиться у нас стилю. Давайте договоримся, позовем СМИ и скажем, министерство такое-то, сделано вот это. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру, благо вот сидят рядом. Или филармония будет зарабатывать деньги и накапливать миллионные долги за электроэнергию. И крушить там все подряд. Где красная полоса, которую нельзя пересекать? Нельзя в год покупать цветы на 260 тысяч рублей бюджетных. Тут в меру открывать бюро. Или веселого назначения, или невеселого. Ну, меру надо знать.
Анкваб предложил составить график и вызывать чиновников в КРУ, чтобы они изучали инструкции и разбирались в том, что они имеют право делать, а что нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Южной Осетии многие задаются вопросом, следует ли ввести, по примеру отдельных российских регионов, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Зарина Санакоева узнала мнение жителей Цхинвали.
Как вы считаете, а нужно ли делать вакцинацию обязательно для сотрудников медучреждений, образовательных учреждений?
Я считаю, что вакцину нужно делать обязательно всем, вне зависимости от места работы. Вы спрашиваете у человека, который в числе первых людей сделал прививку в городе и ждал ее. Так что какие вопросы? Хотите жить, делайте прививку. Я работаю в общественном месте, я такие мнения слышу, что заворачиваются уши. Такую ерунду люди говорят, что они даже мозг не включают по этому поводу. Это их выбор. Пусть они что хотят, то и делают. Безответственные люди.
Нужно ли сделать вакцинацию обязательно для медиков, для учителей? Для работников сферы услуг, как вы считаете?
Я считаю, что все это обязаны сделать вакцинацию, пройти вакцинацию. Я болела, еле-еле меня вытащили. Я знаю, что это такое, и никому не желаю. Всем желаю, чтобы они себя как-то обязательно, и других, и себя. Первым долгом себя и других.
А вы уже сделали вакцину?
Нет, мне еще 6 месяцев не прошло. А как пройдет, я обязательно. Даже не буду думать. Вообще не надо бояться. Некоторые очень как-то нехорошо относятся к этому. Но я вот знаю, что это за болезнь. И не дай бог, чтобы заболели. Люди разные и думают по-разному.
Нужно ли сделать вакцинацию для работников учреждений, образовательных учреждений, работников обязательной?
Ну, вот, честно говоря, я даже не знаю, потому что есть сомнения. Вакцинация – это вот к лучшему мы делаем или наоборот, хуже мы себе делаем? Потому что это для меня пока большой вопрос. И я не знаю, сколько можно будет продлевать, я, конечно, это буду продлевать. Вот, чтобы делать, вот, ну, если
оттягивать.
Вот, да, оттягивать я буду, сколько можно. А если потом уже будет это принудительно, то, не знаю, наверное, покажет сама ситуация. Как бы.
А вы где-то работаете из этих
да,
мест?
Да, я работаю, да. Вот говорят еще, да, что ребенка в школу не запустят. Ну, да, вот если родитель не привык, да, говорят, ну, поговаривали так, то детей в школу не принимают.
Как вы считаете, нужно ли делать вакцинацию обязательно для
нет.
работников?
Категорически нет. Категорически нет.
Почему?
Это лично мое мнение. Я под общий вот это все, поголовную прививку, я категорически против. Там есть побочные, там есть индивидуальность, это все нужно учитывать.
А вы сами делали вакцину?
Нет,
или
нет? И не собираюсь.
Как вы считаете, нужно ли делать вакцинацию обязательной для учителей, для работников сферы здравоохранения, для работников сферы услуг?
Я считаю, что не имеет значения, что мы скажем, потому что уже обязательно это ввели, и плохо это или хорошо, никому не известно. Ну, раз правительство так решило, надеюсь, что они заботятся о своих гражданах. И если это так, то мы им признательны.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Бывшая следователь Марианна Чолоян, осужденная за принуждение к даче показаний 15-летнего Луки Сирадзе, освобождена из тюрьмы. Задержанная в декабре 2019 года, Чолоян была освобождена условно-досрочно по решению комиссии по УДО и уже покинула пенитенциарное учреждение. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии со ссылкой на адвоката Чолоян Гагу Масиашвили. 7 сентября 2020 года Марианна Чолоян была приговорена к 3 годам лишения свободы. Она была следователем управления Дедубе-Чугурецкой полиции Тбилиси и вела дело, в ходе которого покончил с собой 15-летний Лука Сирадзе. Его вызвали в полицию после того, как в частной зеленой школе кто-то сделал надписи на стенах. В НПО отмечают, что на допросе 15-летний мальчик почувствовал себя нехорошо и попросил медицинской помощи, но ему было в этом отказано. Допросы проводили 10 и 11 декабря, а 12 декабря Лука спрыгнул с 9 этажа здания в районе Дегомского массива. После этого он еще 5 дней пролежал в реанимации в коматозном состоянии. Ему сделали операцию грузинские и израильские врачи, однако это не помогло. 17 декабря Лука скончался. Семья покойного миллиардера и политика Бадри Патаркацишвили официально сообщила, что передала право собственности на телекомпании и медиа международной компании Honeywell Partners, управляющим, в которой является бизнес-партнер семьи Иракли Рухадзе. Передача крупнейшей проправительственной телекомпании новому владельцу состоялась за 2 месяца до выбора в органы местного самоуправления, которое назначено на 2 октября. Стоимость сделки составила $30 миллионов. Сообщаем, что наша семья передала право собственности на телекомпании и медиакомпании, контролируемой Honeywell Partners. Сделка была завершена в августе 2021 года. Семья Патаркацишвили отмечает, что одной из главных причин продажи телекомпании стало то, что последние годы они живут за пределами Грузии. В сквере имени Пушкина в центре Тбилиси сегодня состоялось 2 акции с призывом спасти от сна создание 19 века, в котором расположен художественный музей имени Шалвы Амиранашвили, сообщает «Новости Грузии». Музей искусства Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенной в 1835 году. Это одно из первых появившихся в Тбилиси зданий европейского образца. Ранее в Министерстве культуры заявляли о необходимости сноса обоих флигелей художественного музея, так как проведение работ по их восстановлению является нерентабельным. В Министерстве указывали на то, что здание пришло в негодность, так как рядом с ним проходит автотрасса. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазии установило новые предельные цены на бензин, регуляр 92 и дизельное топливо. Как пишет Абхазский пресс, оптовая цена 1 литра бензина регуляр 92 не должна превышать 51 рубля, а розничной 53 рублей. Оптовая цена дизельного топлива должна быть не более 51 рубля, розничная тоже не более 53 рублей. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани 6-9 августа посетит Цхинвали. Как сообщили в пресс-службе гостинского президента, Бжани примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Коррупция на высоком уровне впервые упомянута в оценочном документе Еврокомиссии о выполнении Грузии обязательств по визовой либерализации с ЕС. Но это не единственная проблема, на которую указано Тбилиси. Граждане Грузии в условиях пандемии чаще других восточноевропейских стран обращались к странам ЕС с необоснованной просьбой о предоставлении убежища. Есть вопросы и по отмыванию денег, организованной преступности, реформ судебной системы и прокуратуры. Отчет Еврокомиссии и реакцию на него в Тбилиси изучила Мзе Парисишвили.
Лучше всего Грузия выполняет обязательства по реадмиссии, исправно возвращая на родину из Евросоюза своих граждан, нарушивших режим визовой либерализации. Это следует из ежегодного отчета Еврокомиссии, который готовится для Европарламента и Евросовета, но содержит и рекомендации для грузинских властей. Отчет по счету четвертый. Столько лет между Грузией и Евросоюзом действует так называемый безвизовый режим. Однако на самом деле отчет носит отнюдь не только рекомендательный характер, и это следует из довольно настораживающего официального названия «Отчет по механизму приостановления виз». Вначале, как требует дипломатический этикет, говорится о хорошем, например, о том, что в 10 раз сократилось по сравнению с 2019 случаев незаконных пересечений грузинами границ государств-членов Евросоюза. В 2020 было всего 30. Стало меньше случаев незаконного пребывания граждан Грузии на территории Евросоюза. На 53% уменьшилось количество отказов во въезде. Но в чем порыв граждан Грузии остался неизменным, так это в просьбе к странам Евросоюза о предоставлении им убежища. Причем, как отмечается, необоснованных. И уточняются, этот процесс, вероятно, снова обострится, когда пандемия COVID-19 утихнет. Далее идут рекомендации грузинским властям.
В целом, Грузия продолжает выполнять критерии либерализации визового режима и предприняла меры с учетом рекомендаций комиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблем необоснованных ходатайств о предоставлении убежища в государствах-членах, а также в сферах борьбы с отмыванием денег, предотвращения и борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
В Еврокомиссии грузинским властям советуют повысить эффективность антикоррупционных институтов и правоохранительных органов для более эффективного рассмотрения случаев коррупции среди высокопоставленных лиц, обеспечить расследование всех таких случаев. Но дальше тон становится жестче. Завершить реформу Верховного суда, провести процедуру отбора судей в полное соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и европейскими стандартами, завершить реформу прокуратуры, в том числе путем разделения функций между следователями и прокурорами. Министр иностранных дел Давид Залкалиани, между тем, в отчете увидел только позитив.
Нужно приветствовать, что, согласно отчету, Грузия вновь удовлетворяет требованиям безвизового режима. Значительный прогресс отмечен и в выполнении прошлогодних рекомендаций Еврокомиссии. В отчете подчеркнута экономическая, культурная и социальная польза безвизового режима как для Грузии, так и для стран Евросоюза.
Удовлетворены отчетом и депутаты грузинской мечты. В отличие от них, оппозиция в рекомендациях Еврокомиссии увидела все то, о чем говорила в соглашении Мишеля и от чего отказалась грузинская мечта, говорит один из лидеров стратегии Акмашинебели Серго Чехладзе.
Это своеобразный сигнал грузинской власти. Если она продолжит нарушать взятые обязательства, не проведет ни одной из указанных реформ, возможно, будет пересмотрена визовая либерализация.
Прочитав рекомендации Еврокомиссии, депутат Гирчи Александр Куяшвили еще раз убедился, как Грузия далека от Евросоюза.
Мы ведь сами изъявили желание войти в Евросоюз. В ответ нам сказали, что мы должны быть европейцами. И из года в год не слышим их рекомендаций о том, что верховенство закона должно быть таким, как у них, чтобы судьи были независимыми, прокуратура работала исправно, были защищены права человека, а мы элементарным демократическим принципам не можем следовать, соглашения не можем выполнить. Фактически мы им говорим, что на самом деле очень далеки от Европы, и это очень плохо.
С технической точки зрения отчет, можно сказать, не критичен, говорит Вануч Хиквадзе, менеджер программы по евреинтеграции фонда «Открытое общество Грузия». Но его настораживает, что даже в условиях пандемии, в отличие от других стран, из Грузии было гораздо больше обращений к Евросоюзу о предоставлении убежища. Кроме того, впервые за 4 года в этом докладе упомянута проблема коррупции, а также то, что упоминание вопросов судебной системы и прокуратуры для такого рода отчетов не характерны. Но рассматривать это как сигнал о возможных санкциях или об отмене упрощенного визового режима Вануч Хиквадзе не склонен.
Механизм приостановления визового режима не может быть задействован по той причине, что власти вышли из соглашения Мишеля. Если дело дойдет до санкций, они будут целевыми. В Брюсселе очень хорошо знают, что этим безвизовым режимом в основном пользуются непривилегированные рядовые граждане. Это благо в первую очередь для них, и он не рассчитан на тех, у кого и так есть дипломатические и служебные паспорта.
По мнению Вануч Хиквадзе, власти должны задуматься о появившемся в отчете словосочетании «высокая коррупция». Свежим примером элитарной коррупции можно считать обнародованное 4 августа исследование Transparency International. Изучив финансовое состояние мажоритарного депутата трех созывов из Аджарии Анзора Булквадзе, эксперты обнаружили, что за 13 лет депутатства он и его родственники получили более 13 миллионов лари благодаря госзакупкам. Все это, отмечает НПО, поднимает ряд вопросов о коррупционных рисках, кумовстве и ненадлежащем использовании мандата депутата. Со стороны депутатов правящей партии по этому поводу никакой реакции не было. А сам депутат Анзор Булквадзе опроверг свое участие в тендерах, но отметил: «Если бы я был бы без роду и племени, я бы в третий раз парламентарием не стал». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Путешественники, прибывающие в Великобританию из Грузии и Мексики, должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счет, сообщило в среду Министерство транспорта Королевства. Между тем, практически все случаи заболеваемости коронавирусом приходятся на штамм Дельта, заявляют грузинские эпидемиологи. Но госпитальная система страны работает на пределе возможностей. Несмотря на рекомендации специалистов, власти воздерживаются от введения ограничений. За эпидемиологической ситуацией следит и Иракли Орагвилидзе.
По словам Майи Залдастанишвили, руководителя приемной отдела Центра инфекционных болезней, клиники работают на пределе возможностей.
Я хочу сказать вам, что больницы переполнены. Этот штамм не похож на британский, он крайне заразен и очень серьезен. Его мишенью являются не только пожилые люди, но, к сожалению, и молодые.
Заявила она журналистам. В последние дни смертность в стране значительно увеличилась. За последние сутки, как и предыдущие, вновь скончались 38 человек. Паата Имнадзе, заместитель директора Национального центра контроля над заболеваемостью, предупредил население о новой опасности и рекомендовал не тянуть с вакцинацией.
Там Дельта, в Тбилиси и Батуми уже почти у 100% заболевших, а в целом по Грузии у 80%. Но самое тревожное, что лабораторно уже выявлены около 10 случаев еще более заразного штамма Дельта Плюс. Что касается ограничений, то я за избирательный подход. Вакцинированные граждане не должны быть ограничены, в отличие от непривитых.
Некоторые эпидемиологи говорят, что неминуема катастрофа, если не будут введены хотя бы минимальные ограничения. В их числе иммунолог-аллерголог Бедзина Кулумбегов, который сегодня в очередной раз призвал власти не медлить.
Нагрузка на госпитальный фонд максимальная. У нас беспрецедентное количество активных, требующих госпитализации случаев. Что можно сделать в этой ситуации? Один вариант – пойти на огромные жертвы и подвергнуть перегрузке систему здравоохранения. И тогда люди будут умирать дома, не дождавшись госпитализации. Вторая – ограничить передвижение людей. Возможно, если бы у нас было вакцинировано до трети населения, проблема бы не стояла с такой остротой.
Впрочем, судя по всему, власти сделали ставку на первый вариант. Выступая на презентации очередной экономической программы правительства, премьер-министр Иракли Гарибашвили недвусмысленно дал понять, что выбор власти – развитие экономики.
В этой ситуации, когда в страну завезено более 2 миллионов доз вакцины, и в общей сложности через месяц у нас будет более 3 миллионов вакцин, ограничения абсолютно не оправданы, это будет в никуда. Вакцинация является залогом высокого экономического роста нашей страны.
Отрезал премьер. По мнению Бидзины Кулумбегова, это ошибочный подход, так как ставка на привлечение туристов за счет игнорирования пандемии все равно не приведет к развитию экономики.
Мы пожертвовали благополучием граждан ради туристического сезона, но другие страны одна за другой вносят нас в красную зону. Туристы все равно не едут. К сожалению, ни государству, ни политическому руководству не удалось найти взаимовыгодный баланс, что очень прискорбно. С одной стороны, люди умирают, а с другой стороны, туристы тоже не едут в эту страну.
В целом, по словам специалиста, Грузия должна была учесть пример Азербайджана. Спокойно провести вакцинацию с максимальным процентом охвата населения на фоне сохранения умеренных ограничений. По мнению экспертов, по всей видимости, повторяется ситуация октября 2020 года, когда на фоне увеличения уровня заболеваемости власти ради успешной предвыборной кампании проигнорировали мнение эпидемиологов, сделав здоровье людей заложником политических процессов, и лишь затем, после выборов, ввели запреты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Одним из последствий проливных дождей и наводнений в Абхазии в конце июля стало то, что многие пляжи до сих пор завалены стволами и ветками деревьев, принесенных реками. О том, как идет очистка пляжей от завалов, наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с одним из руководителей департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухуми.
В конце прошлого месяца «Эхо Кавказа» рассказало о ливневых дождях, которые обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, после чего некоторые реки и речки вышли из берегов и привели в ряде регионов к настоящим потопам. Среди последствий их – заваленные стволами, ветками деревьев, морские пляжи. И хотя по сравнению со снесенными мостами в горной местности, выведенными из строя насосными станциями водопровода, испорченным имуществом населения в сотнях подтопленных домов и многим другим, о нем можно говорить как о чем-то наименее существенном, это последствие оказалось самым бросающимся в глаза наибольшему числу людей, включая многочисленных российских туристов. Кстати, сразу подумалось о последних. Мы-то местные жители, ладно, недельку можем и пропустить посещение пляжей, пока прибрежная полоса полностью не очистится. А ведь многие туристы, как раз на эту недельку-две и приехали, и тут им предстоит купание в море в таких некомфортных условиях. А поскольку сейчас множество людей привыкло незамедлительно делиться своим недовольством в интернете, не обошлось и теперь без этого. В соцсетях кочует видео, выложенное его автором, российским туристом. Так выглядит море и один из пляжей в Пицунде, хотя штормы закончились еще неделю назад, возмущается он. Как и многие гость республики, он проявил тут определенную неосведомленность. Не шторм то был, а наводнение, вынесшее в реках весь этот древесный мусор моря. И на момент, когда он снимал видео, после разгула стихии прошло лишь полнедели. А еще он не знает, первые дни после наводнения на море был полный штиль, и чтобы собрать древесный мусор, надо было подождать, пока морские волны выбросят его на сушу. Одно из российских СМИ пишет, комментируя пост туриста: на кадрах берег пляжа завален бревнами, прибитыми к берегу недавним штормом. Люди вынуждены загорать посреди веток и пластика, а чтобы искупаться в море, им приходится переплывать через преграды. На один из роликов попали работы местных коммунальных служб, которые очищают прибрежную территорию. Пользователи оставляют гневные комментарии к видео. Куда смотрят коммунальные службы? Почему же так долго не убирают? Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухума Русланом Авизба. И вот что он рассказал о том, как идет очистка пляжей в столице Абхазии. И начал с того, где они оказались больше всего завалены древесным мусором.
Зона дыма и туда, в сторону маяка, потому что течение как бы в ту сторону идет. То есть от Кивасура все течение шло туда. Кивасур более-менее там как бы море очистилось естественным образом. Ну, что-то, конечно, покидало на берег, но в любом случае там ситуация намного лучше в стороне вот маяка. Всю территорию, начиная по набережной Махаджиров, где Брехаловка, где Собачий пляж, там это все в первую очередь убрали, потому что, ну, как бы центр считается, там туристы, там все прочее. И дальше пошли в ту сторону. Сейчас основные усилия как бы на вот на Маяцком повороте и ближе сюда к дыму.
Я, кстати, был там, купался тоже на маяке в субботу. Действительно, был поражен, сколько там выбросило на берег этих сучьев. Но, кстати, многие стараются их брать и потом для шашлыков использовать.
Да, да, как дрова используют, сами жители забирают, приезжают на машинах, как да. Забирается это полностью, поэтому там тоже.
Ну
там
вот.
Такая своеобразная помощь получается от жителей.
Да, это хорошо. Горят эти коряги.
Да.
Вы вывозите это куда?
Вывозим куда?
Да.
Но это в Галино, свалку вывозится.
Вот мне одна знакомая сказала, что там даже армию подтянули.
В субботу-воскресенье просто обратились к Министерству обороны за помощью. Распровели там как бы субботник в течение двух дней, субботу-воскресенье. Плюс МЧС подтянулось, да. Ну и все домоуправления, разнорабочие, те, которые приписаны к домоуправлению, и непосредственно сама администрация города, работники вышли и очень убирали там территорию.
Когда зашла речь о недовольстве российских туристов, которым они делятся в соцсетях, я вспомнил про телерепортаж сразу после потопа, где глава администрации Сухума Беслан Эшба стоял на берегу моря с коммунальщиками и слушал их объяснение, что надо подождать 1-2 дня. Руслан Авизба сказал:
есть такой определенный фактор, потому что на тот момент, когда это был репортаж, когда мы стояли, это было буквально на следующий второй день после стихии. Уже такого как бы волн не было, был практически штиль, естественно, все это не выбрасывало на море. И это очень сильно заслужняло уборку. Жижа плавала в воде, а доступа к ней нет. Естественно, мы стояли и обсуждали, что надо дождаться, пока волны чуть-чуть хотя бы поднимутся, чтобы все это вынесло. Но со временем море вынесет все, но это вопрос времени. Всем туристам это невозможно объяснить. Кстати, я больше того скажу, это я узнаю, что те туристы, живущие в гостевых домах на маяке, они сами выходят и пережили фактически вот это вот наводнение, это в бытностях было, и многие сами выходят на берег, собирают в течение дня, вечерами устраивают костры, там где-то шашлыки жарят, все это, ну, единственное, мы там присматриваем.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что писали, о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе с обзором прессы Анаит Гагарян.
В Абхазии больше не будет топлива дешевле, чем в России, считает лидер партии АПСНЕ Виталий Габния. В интервью АПСНЕ Паблик политик прокомментировал ситуацию на рынке нефтепродуктов. Правительство решило поруководить топливным рынком и одним решением загнало Абхазию в глубокий энергетический кризис. Топлива нет, на заправках очереди. В июне 2021 года правительство отменило предельные цены на топливо марки АИ-95, в результате чего за месяц стоимость топлива выросла на 7-8 рублей. Решение поднимать ценовой потолок на бензин марки АИ-92, АИ-95, дизельное топливо было принято в два этапа. И 17 июля предельная стоимость на данные виды нефтепродуктов составила 46 рублей за литр. Дороже этого уровня продавцам нельзя было отпускать топливо в розницу под угрозой огромных оборотных штрафов. Однако законы рынка постановлением обойти не вышло. Придерживаться установленного потолка смогли только две компании – Роснефть и АПСНЕ Ойл. Остальные поставщики установили цены, которые являются экономически обоснованными – 47-49 рублей за литр АИ-95 и дизельное топливо. После распродажи запасов Роснефть вынуждена была прекратить поставки топлива марки АИ-92 и дизельного топлива на оптовом рынке и допустить перебои с поставками на своих заправках. В результате несвоевременного принятия решений правительством в стране создан дефицит бензина АИ-92 и дизельного топлива, а цены на АИ-100 и АИ-95 превысили российские. Такое регулирование в кавычках привело к нарастанию убытков продавцов и снижению налоговых поступлений в бюджет. В ближайшее время продажи АИ-92 и дизельного топлива будут приостановлены, что приведет к коллапсу служб и ведомств, а также росту расходов бюджета на их содержание. Уже сейчас есть случаи продажи бензина АИ-95 под видом АИ-92. Существует опасность введения запрета экспорта нефтепродуктов из Российской Федерации. И в таком случае страна на несколько дней может остаться вообще без топлива до момента урегулирования правил его вывоза на территорию Абхазии и Южной Осетии, предположил политик. Виталий Габния считает, что необходимо отменить НДС на ввозимые нефтепродукты. Однако, по его словам, вряд ли правительство пойдет на такие меры. Правительство установило новые предельные цены на бензин регуляр 92 и дизельное топливо. Оптовая цена 1 литра бензина регуляр 92 не должна превышать 51 рубль, а розничная 53 рублей. Такое решение принял сегодня кабинет министров Абхазии, пишет АПСНЕ Пресс. Министр иностранных дел Даур Кови прокомментировал на своей странице Facebook рекомендации Госдепа США не путешествовать в оккупированную в кавычках Абхазию из-за риска совершения преступлений и гражданских беспорядков в кавычках. Даур Кови написал: Госдеп США вывесил на своей странице настоятельные рекомендации не путешествовать в оккупированную в кавычках Абхазию из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и мин. Британско-американская организация Hello Trust аж в 2011 году объявила, что мин у нас нет. Интересно, на какие источники в этом вопросе ориентируется внешнеполитическое ведомство США и ориентируется ли вообще? Если исходить из информации на сайте, то не особо. Например, там же указано, что государственным служащим США запрещено посещать Абхазию. За последние 10 лет нас посетило немало американских государственных служащих. Они остались вполне довольны и страной, и самим диалогом, которому мы и сегодня вполне открыты в надежде на то, что в будущем картина о нашей стране будет складываться из существующих реалий, а не просто из политических соображений. Согласно закону Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера, должностными лицами и депутатами декларанты должны были представить соответствующие сведения в Министерство по налогам и сборам до 1 августа. Представитель инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Асида Кортуа написала в Facebook комментарий о том, как на практике реализуется закон. Целых 4 дня прошло со дня первых появившихся в доступе деклараций. Что имеем? Мы бессовестный народ, имеем несчастных министров, чиновников и правящую верхушку. Наши госслужащие пока теоретически не пользуются никакими благами, не опускают пальчики в чан с медом, а некоторые даже живут в съемных квартирах. Но кто мы после этого? И как мы можем спокойно спать сытые, довольные жизнью, когда рядом с нами прозябают те, кто день и ночь думает о нас? нас. А теперь, если серьезно, после всей этой клоунады с декларациями, кто будем мы, если и дальше будем позволять так над собой издеваться? По ее словам, достаточно было увидеть первых декларантов с их декларациями, чтобы понять, кто есть кто. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И к новостям. Движение автотранспорта через Рекотский тоннель будет закрыто в ночные часы 6 августа, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре центральной автомобильной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузию, будет запрещен с 2 до 5 утра в связи с профилактическими работами у села Хуневи. Движение будет запрещено и со 114-го километра дороги, это развязка у села Халсупеля, до города Зистафони. Транспортный поток будет перенаправлен на объездную дорогу у Рекоти. За движением будет следить и ситуацию будет контролировать патрульная полиция Грузии. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.